Вадим Мамаев, «Хроники Водолея», часть 1, «Инициация инженера». «Хроники Водолея». Севастопольская Одиссея Сержа. Глава 1. Прыжок в углеводородный век. Марево над Тавридой дрожало и плавилось, превращая далекие крымские предгорья в зыбкий оливковый кисель. Стоял обычный жаркий день, асфальт источал душный битумный зной, а поток автомобилей монотонно разрезал раскаленный воздух. Вдруг прямо над обочиной, в метре от земли, пространство неестественно исказилось. Кусок воздуха размером с человеческий рост пошел тяжелыми, маслянистыми складками, словно в стекло плеснули воды. Трава и пыль беззвучно рванулись к этой невидимой воронке. Через мгновение сухой, глухой хлопок разорвал гул дороги. Из оптической аномалии, потеряв равновесие, кубарем вылетел человек. Пространство за его спиной мгновенно схлопнулось, вернув пейзажу прежнюю монотонность, а сам пришелец с глухим коротким кряком тупо приземлился на пятую точку прямо в сухую придорожную траву. От удара поднялось небольшое облако серой крымской пыли. Он сидел на жестком склоне, тяжело дыша и ошарашенно оглядываясь по сторонам. Костюм на нем выглядел, мягко говоря, дико для этих мест. Сложный полупрофессиональный комбинезон из плотной темно-серой ткани, усеянный крепежами для датчиков и какими-то непонятными технологичными узлами. На рукавах тускло мерцали погасшие экраны, а на руках были надеты массивные 3D-перчатки с тонкими световодными капиллярами на пальцах. Инструмент, созданный для тонких манипуляций с невидимыми полями в лаборатории. В этот момент мимо него со свистом и тяжелым надрывным ревом пронеслась огромная фура. Поток грязного, горячего воздуха с сильным запахом несгоревшей солярки ударил инженеру в лицо, заставив его закашляться и зажмуриться. Он проводил махину диким взглядом, медленно поднял руку в перчатке, растопырил пальцы и посмотрел на погасшие индикаторы на запястье. Вокруг него не было ни домашней сети, ни привычных ориентиров. Только бесконечная лента асфальта, уходящая к горизонту, чужое жаркое солнце и оглушительный грохот примитивных бензиновых двигателей. Он зажмурился, справляясь с приступом кашля. Запах. Горло драл густой, едкий смог. В его родном мире воздух был настолько чистым, что им хотелось дышать бесконечно, а здесь атмосфера напоминала топку промышленного утилизатора. Человек медленно поднялся на ноги, отряхивая сухие колючки с темно-серой ткани комбинезона. Экраны на рукавах оставались мертвыми. 3D-перчатки, созданные для филигранного управления водяными вихрями и настройки фазовых контуров, сейчас казались просто громоздкими рукавицами. Фиолетовое свечение в капиллярах погасло, встроенные накопители были пусты, приборы даже не могли зацепиться за фоновый резонанс пространства. «Ладно», — прохрипел он, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Спокойно. Ты просто выпал из контура. Смещение по вектору. Но куда?» Он посмотрел на дорожный указатель неподалеку. Синий щит с белыми буквами гласил «Таврида. Симферополь, 35 километров». 35 километров. Расстояние преодолевалось за пару минут на легком левитирующем флайере. Здесь же, судя по бесконечному потоку ревущих, смердящих железных коробок на круглых резиновых ходах, ему предстояло вспомнить, что такое пеший марш-бросок. Поправив крепление для инструментов на поясе, мужик зашагал вдоль обочины. Каждый шаг давался с трудом, дыхание участилось, сердце бешено колотилось, отдаваясь в ушах, а головная боль усиливалась. Мимо проносились машины, которые он видел только в старых фильмах и исторических хрониках. Легковые, грузовые, старые, новые, все они с диким грохотом сжигали тонны жидкого топлива только ради того, чтобы преодолеть сопротивление воздуха и трение колес об асфальт. Инженер провожал их взглядом, в котором смешивались ужас и профессиональное сострадание. Какой сейчас год? Пыль летела в лицо, солнце нещадно палило сквозь плотную ткань лабораторного костюма. А на рукавах то и дело вспыхивали системные предупреждения о критическом перегреве процессоров из-за отсутствия внешней индукции. Эти 30 километров как подсказывала память из курса древней истории, показались ему вечностью. Ноги в ботинках налились свинцом, а губы потрескались от жары. Наконец, когда солнце начало медленно клониться к горизонту, окрашивая крымские холмы в багровые тона, впереди показались первые постройки. Бетонные заборы, хаотичные строения, рекламные щиты. На самом въезде в город, прямо у дороги, парень заметил покосившийся кирпичный бокс. Над входом висела засиженная мухами, грязная неоновая вывеска, на которой угадывались буквы «Шиномонтаж 24». Около входа, среди баррикад, из старых черных покрышек, возился человек.